вопросы обсуждаемых. Да.
В общем, во время занятий йогой или во время шавасаны возникает такое состояние, всплывают моменты из прошлого, причем те, которые очень явно помнятся, и те, которые совсем не помнятся. Но замечательно в том, что такое состояние, как будто ты из этих моментов выбираешь наслаждение, совершенно замечательное состояние, причем ты абсолютно понимаешь, что в те моменты, когда это было, этого совершенно не было. С чем это связано?
Так, друзья, кто готов ответить? Вот вопрос, хороший вопрос. Так, друзья, только погромче, действительно, совершенно не слышно, что вы обсуждаете там. Да.
Ну, я предположу, допустим, ответить. Возможно, ну, исходя из аксиоматики йоги, наше естественное состояние – это состояние счастья, блаженства. И вот просто когда мы в шавасане, видимо, вот приходит ощущение гармонии, и даже та ситуация, которая в прошлом казалась негативной, потому что тогда она была в дисгармоничном состоянии, сейчас она кажется гармоничной и приносит состояние удовольствия. То есть на данный момент она вот уместна, эта ситуация какой-то кажется, и, соответственно, раскрывает ананду.
Можно даже расширить вопрос, почему прошлое нам всегда воспринимается в положительном ключе?
Нет страха.
Уже все, да? Уже нечем бояться. Да.
Мне кажется, потому что...
Представиться, друзья, громко представиться.
Алексей, группа Астра.
Так, Алексей, сюда, на место, а то я ваше место занимаю.
Да.
Алексей, группа Астра, очный студент. Мне кажется, потому воспринимается гармонично, что если наш разум в гармоничном состоянии, если мы чувствуем гармонию в своем разуме, то... Все ситуации, все явления нам кажутся гармоничными в прошлом, в будущем или там в настоящем.
Еще мнение. Вперед. Друзья, одни и те же остальные.
Заочный студент группы Астра Игорь Терновский, город Самара. Ну, мне кажется, Вселенная нам в какой-то момент времени, она... дает и так сверх того наслаждения, там, радости и счастья, которые мы можем принять. И, возможно, когда вот в обычной жизни мы просто не улавливаем, возможно, вот этот подарок, а во время шавасаны мы как-то анализируем, может быть, ситуацию с другой позиции, как-то, ну, не вовлеченно, а со стороны, с позиции наблюдателя, и мы уже как-то оцениваем, о, да у нас же там такой подарок был, а мы его вообще пробежали, даже и не заметили, как бы, и вот... В этом.
Прошу. Так, друзья, еще раз, кто рта не раскрывал? Еще? Вот сейчас будете раскрывать по очереди.
Салматина Ирина, группа 4. Мне кажется, что наше внутреннее состояние проецируется на внешнее состояние, на внешние объекты и явления. И вот картинки, которые... возникают перед глазами, они как бы согласуются с нашим внутренним состоянием и выглядят приятно, гармонично. А наше внутреннее состояние при этом гармонии.
Кто еще? Прошу.
Очень студент группы Астра, Александр. Мне кажется, что относительно одной и той же ситуации, с позиции прошлого мы просто находимся в неведении, а с позиции настоящего, соответственно, мы уже можем находиться в состоянии ведения относительно ситуации.
В отношении
ситуации.
Прошлого не
да.
ведения.
Да.
Ну, то есть, знаете, как поговорка, знал бы, где упал, соломки подстелил,
да.
То есть, задним умом мы все сильны, поэтому... Да, действительно, друзья, мы выхватываем из прошлого, знаете, вот... вспомните свои проблемы, там, скажем, там, 5-летней давности. там, еще с каких-то летней давности. Там, ученик учится в школе и думает, ой, хоть бы сдать экзамен, хоть бы сдать экзамен. Так мучается, переживает. А вы сейчас помните этот экзамен? Да вы ни экзамен, ни предмета не помните, ничего не помните.
Сейчас денег-то нету.
Вот.
А денег-то нету.
Денег-то нету.
В смысле денег нету?
Не, ну это как вчера.
А, ну да. Так, ладненько, еще вопросы давайте, друзья. Неужели вопросов нет? Да, пожалуйста.
Группа 3, заочная студентка Елена, город Калининград. Каждый из нас имеет свою точку зрения на определенные моменты в жизни и, в общем-то, на какие-то события. И известно, что конфликт возникает тогда, когда интересы как-то расходятся, да, или позиции на данные моменты в жизни различные у людей, возникает конфликтная или спорная ситуация. У меня вопрос в следующем. Насколько, где вот грань отстаивания своей позиции между, ну, в оппонировании, так скажем, когда мы беседуем или отстаиваем свою точку зрения? Где эта грань? Где нужно остановиться? И нужно ли вообще отстаивать свою точку зрения?
Как бы вот... Так, нет, кто рта не раскрывал? Пожалуйста.
Я на самый легкий вопрос быстрее, чтобы ответить.
Если это легкий вопрос, то
мне кажется,
нужно на тяжелое представиться.
Дорабрина Юля, 4-я группа, очный студент. Мне кажется, тут элементарно нужно соблюдать первый, второй принцип йоги, прежде всего первый принцип. То есть не навредить этому человеку, ну, то есть анализировать этот вопрос с позиции этих двух принципов.
Второй
также. И второй,
если, да. Чего-то втирать, если ему как бы... Это...
Алгоритм принятия решения.
Так, еще мнения какие? Да, пожалуйста. Друзья, коллективный разум. Это называется практика. Коллективный разум. Джнана йога.
Кирилл, город Киев, заочный студент, 4-я группа. Значит, мне вспомнилась почему-то сразу система аксиом макрокосмоса, где шла речь, ну, о множественных «я», и что происходит, когда между ними конфликт. То есть одно «я» волеизъявляет одно, другое – другое. И там упоминалось на одной из лекций, что как бы то «я», которое лучше себя самоосознает на более высоком уровне самоосознания, то и принесет благо всем, если оно будет в доминирующей позиции. То есть, наверное, нужно приблизительно оценить, если человек, с которым у тебя конфликт, расходятся интересы, если он по своему уровню неведения тебя превосходит, то, вероятно, если ты
Какое
будешь вести...
Поклоняюсь, да, надо запомнить, друзья.
Да, и, соответственно, может в чем-то повести.
Я прошу прощения, я зашел в один магазин, нет, не в один, в одном журнале читал, осторожно, сидите. Нет, я в одном журнале читал, значит, анализ то ли каких-то принтеров, то ли телефонов, и там, значит, выбор, лучший выбор, выбор редакции. И следующая позиция. Руки прочь. Ну, то есть, не покупайте. Руки прочь, значит, вот от этого, да? А звучит как руки прочь, да? Как? Доносит впрямую суть, а ассоциативный ряд такой, что деликатный очень, да? Никого не обидеть. Отлично, отлично, замечательно. Еще у кого мнение? Пожалуйста.
Добавить.
Да.
Мне кажется, ну, первый, второй принцип, естественно, но еще нужно добавить цель и тот человек, с которым конфликт, кем он нам приходится.
Ага,
то есть, допустим, если это наш ребенок,
мы,
и он капризничает, не хочет учиться, то как бы мы обязаны проявить какую-то, поднажать где-то проявить больше. Второй, наверное, принцип, чем первый, немножечко забыть про доброту, ну, конечно, соблюдением как бы грани, в крайности не впадаем там.
Здравый,
мне кажется,
смысл.
Да, здравый смысл, но как бы вот еще присутствует такое, что нужна цель, для чего мы, то есть этот конфликт к чему должен привести, что мы хотим получить, как мы хотим выйти из этого конфликта. Хотим ли мы оказать влияние на человека и помочь ему в чем-то, либо он нам безразличен, то есть вот как бы я считаю, что важна цель и кем
пожалуйста.
Нам приходится человек.
Сейчас по очереди, давайте выскажемся.
Ирина, группа 4, я хотела присоединиться к Анне и немножко дополнить тем, что нужно для себя ответить на вопрос, моя ли эта дхарма там
вступать в конфликт. Если моя, и я должен как бы пресечь там то мнение, то я должен вступать в конфликт и как-то этого человека, это мнение, там, которое я считаю неверным, сдерживать, да. Если не моя дхарма, то не вовлекаться и не тратить силы понапрасну. Ну вот все согласуется с тем, что предыдущие сказали. Первый, второй принцип и дхарма. То есть должен ли я переубедить в этой ситуации человека?
Просто ситуация иногда очень надолго
Конечно.
Затягивается, да? То есть это не обязательно конфликт, там, война какая-то или спор бесконечный. Это может быть группа людей, понимаете, какие-то интересы, где они совпадают, ну, не то не совпадают, а вернее как-то пересекаются, и начинается вот этот вот раздрай, и когда не знаешь, как же поступить-то правильно. Если ты отступишь и скажешь, да бог с вами, я не буду вообще спорить, да, и даже вообще вовлекаться, начинается захват, так сказать, твоих каких-то, да, интересов и твоей территории. Если ты будешь спорить, не хочется тратить на это время, я прекрасно все это понимаю. Ты понимаешь, что людям ничего этим не докажешь, и там...
Ну, я так понимаю, вы имеете в виду какую-то внутреннюю конкретную ситуацию, надо ее знать, и то есть, но здесь вы со своей позиции...
Нет, почему нет, это достаточно? Кто рта не раскрывал, друзья? Пожалуйста.
А вообще, вот, слово «дхарма» здесь можно использовать, нет? Вот в данной ситуации? Оно уместно здесь?
А почему нет?
Конечно.
Ну, это же что-то более такое глобальное, там, жизненный путь, а не конкретно...
Нет, 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 подожди, а из чего жизненный путь состоит? Из каждодневных бытовых мелочей.
Из каждой секунды.
Абсолютно, да.
Каждая секунда у нас дхарма, да?
Конечно, да.
Анастасия, группа 3. Я думаю, что это из той же области, о чем мы до этого говорили, что соблюдать баланс между тем, чтобы не вовлекаться, но при этом не уйти совсем в свой внутренний мир, где у меня все хорошо, но я никак не помогаю и никак не участвую в жизни внешнего мира. И не идти постоянно на, ну, как бы вовлечение в это внешнее. И вот это вот действительно вот эта вот грань очень сложно, которую соблюсти. Но если говорить о... наверное, ситуациях с близкими людьми, с которыми невозможно не отойти просто. У нас есть люди, с которыми мы можем просто вселенную развести, как в примере с продавщицей. И есть люди, с которыми мы не можем пока развести свою вселенную. А здесь, мне кажется, нужно в момент, когда кипят страсти, перебороть это и вот этот потенциал сохранить в себе, но потом, чтобы соблюсти второй принцип, обязательно донести уже в спокойном состоянии, взвесив все аргументы, без эмоций, просто доносить, как бы, и тем самым соблюдать оба принципа.
Ситуации, например, ситуации. Живешь в многоэтажке, и люди выходят за дверь курить. Ну, тебе это не нравится, влияет на твое здоровье. Но им начихать на твое мнение. Что будешь делать? Как эту ситуацию решать?
О, хороший пример, друзья, да. Да, вперед.
Меня зовут Алексей Тарасов, очный студент группы 3. Ну, хочу прежде всего сказать, что в конфликт ввязываться вообще неразумно с точки зрения потери энергии. Но раз если мы вовлекаемся в ситуацию, то... Здесь включается такой момент, что подобно как абсолют разговаривает с каждым на доступном ему языке, так же и мы должны, в общем-то, общаться с людьми на доступном языке. И если мой сосед курит на личной клетке, и мой ребенок вынужден этим дышать, скорее всего, я сделаю все возможное, чтобы он там не курил. Вот. Нет, но естественно, как бы соблюдать первый и второй принцип йоги. Нет, никакой агрессивности, конечно же, быть не должно.
С его стороны, ну, с той стороны, с другой стороны. Ну.
Агрессивность с той стороны.
Да. Ну тот, кто курит, он и агрессивен, потому что я ущемляю его права.
Нет, ну вот даже Вадим когда-то говорил в лекциях, что если человек понимает только как бы, ну, грубо, то с ним надо обращаться грубо, да, иначе он просто до него не донесешь это и
обратиться в правоохранительные органы, найти соответствующую статью, под это все подвести, даже не надо самому кричать, морду бить, просто надо поставить перед фактом. Есть правила, вот это со мной очень часто бывает, я как вот время от времени, там, скажем, мне надо в какую-нибудь там библиотеку, я захожу в библиотеку, читальный зал, все работают, то одного телефон за, а, там, продавай, а, нет, там, за... и вот они то там, дерг-дерг-дерг-дерг, ну, терпел я, терпел, потом мне все надоело, я очень вежливо подхожу к каждому, говорю, очень вежливо, не так, что там, типа, мужик, а ну, там, варежку прикрой, да-да, нет, нет, очень вежливо. На все вопросы, вот они правила библиотеки, вот он пункт такой-то. Если меня начинают подсылать, я иду, ну там обычно в библиотеке есть тетечка, которая, в общем-то, отвечает за порядок. Я подхожу к ней и ее прошу, это ваша дхарма, это не моя дхарма, его вытаскивать отсюда за волосы, да? Ваша дхарма, то есть, во-первых, то есть я не лезу не в свою ситуацию, там, где можно не лезть. Потому что, конечно, иной раз руки чешутся, когда там, напрямую агрессию сам, но... Не надо отбирать, скажем, работу у милиции, не надо отбирать работу всяких вахтеров, охранников. Им же тогда есть нечего будет, если вы будете за них отбирать их хлеб.
Но поэтому... вы должны, ну, в этой ситуации, ну, mm-hmm. это так хорошо звучит, но вот я могу пойти с заявкой, но я должна доказать, что он виновен. Потому что пока не доказано, что он виновен, что он курит там...
Ну, сфотографии.
Ну, да.
Не, ну, здесь момент такой тоже, сделать от себя все возможное. Ты позвонила в милицию, ты сделала заявку, все, ну, как бы ты сделала от себя все, что в твоих силах.
Тебе написали, знаете, нет никаких доказательств, ну, мы с этим не разбираемся. Ладно, все.
Ну, можно объявление написать, штраф там, администрация.
Так, торта не раскрывал еще.
Выкинь пепельницу там.
Да, пожалуйста.
Иван, больно слушать. Можно, мне кажется, здесь еще применить третий принцип йоги, отказаться от страданий и воспринимать все как духовный рост, тогда вообще никаких проблем.
О нет, это скользкий путь, это, друзья, скользкий путь. Закрывать язвы розами и кричать, как все замечательно. Это очень-очень опасно, Индия из-за этого чуть не погибла. Это очень-очень, друзья, опасно, что ой, нет, значит, это не проблема, это я просто неправильно вижу, да, то есть это такая страусиная политика, она чрезвычайно опасна, и она из вас может сделать лицемером, когда вы одно что-то будете называть другим, хотя оно этим не является. Это очень-очень опасно. Третий принцип йоги, друзья, только после первых двух. Первое, действительно, нельзя причинять страдания без крайней на то необходимости. А второе, надо по уму действительно поступать. Если есть какая-то проблема, надо сесть и подумать, как ее разрешить. Вот. Ну и в связи с этим я хочу еще вот такую вещь сказать, что есть такой прекрасный текст, он называется «Бхагавад-гита». Я всем настоятельно рекомендую его прочитать. Тем более недавно вышел перевод, вернее, переиздание перевода академика Смирнова. Басим знает, где купить. Басим знает?
Там уже кончилось.
Уже кончилось. А где не кончилось, можно найти?
Интернет-магазин.
Не, очень редкое издание.
Есть в электронном варианте.
Ну, электронный вариант, кто же вас будет читать-то?
Кришнаиты раздавали одно время, ходили все.
Не, друзья, не путайте. Бхагавад-гита – это часть Махабхараты. В Индии 50 конфликтующих сект, которые каждый на свой манер пытаются, значит, как бы комментировать Бхагавад-гиту. При всем моем уважении к, так сказать, вот последователям, о которых вы говорите, здесь есть некоторые проблемы. Во-первых, они все раскололись. Их сейчас уже там 3 или 4 направления. Хотя там в 60-х годах, когда там были эти... Битлз и все, вот с чего начиналось, все было единоначале. Интерпретируют уже в этих расколовшихся ветвях совершенно опять же все по-разному. И вам имеет смысл выяснять, кто там, чья ветка истинная, чья сектантская? Нет. Поэтому я призываю вас все-таки в первую очередь пользоваться, как вам сказать, комментариями, лучше даже какими-то научными или наукообразными, да, то есть, ну, которые ученые занимаются, а только лишь потом тех или иных религиозных школ. Потому что и так очень недалеко до сектантства самому там оказаться. Я имею в виду изначальный текст, хотя и вот действительно и этот текст хороший, но с комментариями там есть вопросы кое-какие. А, да, так вот, суть заключается в том, что человек поставлен именно в ту ситуацию, о которых вы говорите. Есть конфликт интересов. Это царство.
Ни больше, ни меньше, как царство. Есть одна группа братьев, есть другая группа братьев. И они конфликтуют. Кто унаследует, значит, это престолонаследие возьмет в свои руки, и кто будет править. Конфликт пандавов и кауравов. И конфликт настолько затянулся, что в конце концов на поле Куру, Курукшетре, выстроились две армии. И в той и другой стороне родственники. Что называется, брат пошел на брата. Помните такой анекдот? Два раза Господь Бог смеется. Это когда врач говорит, что он излечит больного. И когда два брата делят наследство. Вот, и брат пошел на брата. И вот одна из сторон в лице Арджуны оказалась вот в такой ситуации. Но еще, знаете, ситуация критическая, что не просто там ты проиграешь или выиграешь, ты вынужден кого-то убивать. И Арджуна говорит: нет, я, пожалуй, того не буду сражаться. Подстригусь, значит, в монахи и буду вести странствующий образ жизни. На что его учитель Кришна, который, как ни странно, работал у него возничим, обратите внимание, да, то есть, говорит, что нет, Арджуна, не поступай так, ты нарушишь свою дхарму. Если твой долг отстаивать какие-то интересы, нравится, не нравится, тяжело или легко, должен отстаивать. То есть самое первое, действительно, это определить черту. Вот какие вопросы входят в ваш долг, отстаивать их, а какие нет. И это очень много чего упрощает. Не надо лезть туда, где вашего совета никто не спрашивает. А у нас обычно любят давать советы, знаете, там одна подружка другой дает советы, как ей жить на свете, там, и так далее. Вот, вот этого делать не надо, пересекать границу вашей дхармы. То есть не ваша, не лезьте. Сейчас, одну секунду. Если же ваша, поступайте действительно так, как велит ваш долг. Действительно, бывают очень сложные ситуации. Но та же биография другого выдающегося деятеля, которого звали Махатма Ганди, демонстрирует нам, что даже из самой сложной ситуации можно найти приемлемый выход. И в частности, он его демонстрировал там, где, в общем-то, казалось бы, демонстрировать никак нельзя, в политике. Уж где мера цинизма, мера непостоянства, мера своих интересов корыстных огромнейшая. И никто не говорит, что будет легко, будет очень тяжело. Но с другой стороны, вот только лишь так мы можем поступать. Если же мы не будем выполнять свой долг, то мы получим результат еще худший, чем выполняли его, но плохо выполняли. Если милиция вообще работать не будет, это будет гораздо хуже, чем она работает, но плохо. Потому что если ее вообще не будет, здесь вообще криминал начнется на каждом углу. Поэтому все имеет, так сказать, меру сравнения. И в этом отношении точно так же. Каждый из нас должен помнить, что есть наш долг. Есть вещи, где нам, может быть, нравится что-то делать, не нравится. Но если наш долг нравится, не нравится, должны поступать. Самые большие все страдания у вас начнутся. И самые большие страдания, которые у вас есть, это когда вы отступали от своего долга. Или по-другому, есть более раннее понятие, чем понятие дхармы. Это понятие риты. Вот когда вы не выполняете то, что вы должны были выполнить, вы отступаете от риты. Как следствие, нарушаете свою дхарму. Как следствие, накапливаете негативную карму. Как следствие, потом за нее придется расплачиваться. Поэтому вот еще раз, здесь такая ситуация, что мы должны определиться в степени своей вовлеченности. И если мы считаем, что наша вовлеченность, действительно наш долг вмешиваться, делать некуда, деваться некуда. Как сказал Кришна Арджуне, ты должен сражаться. Даже если ты будешь сражаться со своими родственниками. Вы можете себе представить, насколько это ужас был для индуса, где вот это вот идеал рода, родовой йоги, идеал веды, идеал, ну вот, знаете, родства. А тут гражданская война идет. Ничего страшнее придумать нельзя. Это действительно из серии, когда самые близкие люди становятся самыми большими, больше всего приносят страдания. Но с другой стороны, всегда надо помнить второй принцип йоги. Это то, чем пользуются дипломаты всех стран. Искать какую-то третью обходную стратегию. То есть не надо ломиться в закрытую дверь. Иной раз можно обойти. Иногда все наши, знаете, проблемы такие, что нам кажется, что перед нами крепость с закрытыми воротами, и мы не можем застучаться. А проходишь там 20 метров в сторону, а там вообще забора даже нет. Я помню, в советские годы так. Стоит мрачный завод охраняемый, бабулька, значит, этот вооруженный охранник с винтовочкой стоит. А в сторонку отходишь, там выломанная, значит, это, и весь этот самый персонал через нее, потому что так ближе, туда-сюда, туда. А она, это, на границе все спокойно, да? Вот иногда, значит, если так, не поднимать особого шуму, не привлекать чего-то внимания, а пользоваться вот этим фактором, что, знаете, помалкивая, увидеть эту ситуацию, найти какой-то обходной маневр и провернуть все, что вам не заблагорассудится, никто даже и не узнает. Все будут счастливы. Вот это очень часто бывает такая ситуация. Если же вы наоборот начнете как бы излишне акцентировать на том или ином моменте внимания, вы наоборот будете затягивать петлю. Обратите внимание, как ведут себя дипломаты. Вот мне очень нравился. Он до сих пор, Лавров сейчас министр этого, как его, в России. Лавров министр, да, иностранных дел. Да? Вот мне очень он нравится, как он, знаете, ему говорят там, вот проблема. Он говорит, нет, это не проблема, это недоразумение. Это, знаете, как вы помните, у компьютерщиков есть такая поговорка, это не баг, это фича. Ну, смысл в том, что вы покупаете, скажем, плеер. Нажимаете на кнопку, а у вас там все переклинило и дым пошел, значит, да? Вы к производителю говорите, у вас здесь, ну, вы что-то неправильно сделали, у вас здесь проблемы, да? Ну, или как на таком сленге баг, жучок. То есть жучок куда-то вы там, ну, я потом расскажу, откуда эта предыстория. А они говорят, нет, вы что, это фича, это особенность нашей конструкции, да? То есть как подать? Как подать, да? И вот как вот сегодня кто... Какая изя? Они превосходят нас в степени своего неведения, да? Да, да. Вот, к сожалению, противоположная сторона во всем превосходит нас в степени своего неведения. И вот иногда, вот это, знаете, вот эти нужны, знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Назовешь проблемой и конфликтом интересов, сам спровоцируешь. А назовешь недоразумением. Все успокоятся, а ты найдешь со временем как бы лазейку, чтобы это все распутать. Вот, поэтому, знаете, когда иногда люди, когда говорят, вот я там честный человек, не могу молчать, сейчас буду правду матку, что называется, рубить там, как она есть, да, то тем самым он делает гораздо более тяжелую ситуацию. Друзья, это двойная наглость, что-то делать и об этом говорить. Можно делать и помалкивать, можно говорить и не делать. А говорить и делать, это брать на себя двойную нагрузку. И вот эти вот все нюансы в решении конфликтных ситуаций должны быть решены. Есть вообще такие вопросы, которые, знаете, как бомба, оставшаяся со времен войны. Вот она там лежит, и лучше ее вообще не трогать. Лучше каких-то спорных моментов не поднимать. Я помню, был свидетелем, как там два джентльмена решили организовать бизнес. Зайцы, молодцы. Вот. И они начали делить прибыли. Значит, ну, молодой бизнесмен, он начал говорить, ну как мы будем делить прибыли? А такой же опытный, уже такой побитый жизнью, он по-другому, а как мы будем убытки делить? Это более важный вопрос, да? То есть, если, друзья, вы не оговорили, допустим, вопрос, как вы будете делить убытки, то лучше, пока дело до дела не дошло, этот вопрос вообще не поднимать. Потому что каждый, не продумал, да. То есть такие вещи, а там глядишь, и вообще вопрос не станет, потому что в этом мире все меняется. Все может очень быстро измениться, расположение, значит, всех этих конфигураций. Поэтому это вот здесь то, что называется мудрость. Где надо помалкивать, где надо говорить. Если говорить, то выбирать правильно слова. Искать обходные маневры. То есть это все то, чему нас учит на самом деле второй принцип йоги. Вот если мы будем руководствоваться вторым принципом йоги с безукоснительным соблюдением первого, то мы можем чудеса иногда творить, что делают дипломаты. Вот. Так, друзья, давайте, сколько у нас времени? Ну скажите кто-нибудь.
Без
15:04 у нас до 4. Так, давайте еще какие-нибудь вопросы усы обсуждать, пока есть возможность. Да, пожалуйста.
Отставить точку зрения. Можно взять и просто сделать по-своему.
Поставить перед фактом. Иногда тоже.
Что из этого получится?
Да, иногда, кстати, друзья, тоже такой момент. Не один товарищ. Вот, кстати, триадная история. Один товарищ, хорошо они со своей женой живут, все, но у него такая дурная привычка. Вот прежде чем что-то сделать, он у нее спрашивает совета. Дорогая, а где вешалку повешать, здесь или здесь? И начинается консилиум на полдня. В результате она его там заставляет эту вешалку там вешать там, где такой, знаете, гранитный монолит, что туда просто, ну никак, это физически невозможно. Он начинает говорить, нет, ты подумай, что это будет плохо. Значит, слово за слово уже скандал, истерика, ты не прислушиваешься, ты делаешь все по-своему, ты не делаешь так, как я тебя прошу, я вообще в доме не хозяйка, здесь ты все, значит, заправляешь там, или, знаете, еще там родственники, особенно когда, знаете, эти вопросы недвижимости, это все, значит, мне не принадлежит, там, и так далее, и так далее. Вот, а потом, я говорю ему, а что ты вообще эту тему поднимаешь? Сам бы втихаря вкрутил, она даже не заметила, есть там или нет этого все. Ну, то есть, как бы, вот, не надо привлекать внимание туда, куда не надо. Не надо акцентировать внимание на том, на чем не надо. То есть, ну, это как, знаете, перед ребенком махать игрушкой, вот, а потом ее прятать. Зачем? Это не надо. Так, еще вопросы, друзья. Да. Так, нет, стоп. Давайте, кто не задавал, вообще кто рта не раскрывал? Ну, давайте раскроем рот, а, друзья. Ну, ладно, хорошо.
Почему иногда говорят «кау», иногда
«кау»? Ну, видите, там в чем дело. Там целая, во-первых, группа слов. Знаете, как «ом». Можно писать «ом», а можно писать «аум». Вот эти вот переход. «Ао», «ау» переходит «во» и так далее. Это... моменты, связанные с тем, что называется санскрит. В санскрите самое главное произношение, а не написание. В этом трудность, в этом и замечательность этого языка, то есть такого же, как и ведический язык. Поэтому иногда одно и то же слово может быть в разной транслитерации, а может иногда даже отличаться произношением. Ну вообще много там чего можно сказать. Саш, почему когда каула, а иногда кула? Что ты можешь сказать?
Не помнишь?
Это внутренние самки, сочетание гласных. А, О дает ау.
Ну да, да, то есть это... Нет, там есть,
это
но...
Есть как бы смысл того, что у тебя одна там приставка, она несет один смысл, там корень,
смысл. Вот Джан Нирнай там помогает.
Гласные сливаются, не преобразуются.
А можно такой приземленный
да.
вопрос?
Да, друзья, давайте приземленные вопросы.
Наталья, группа 4. А вот что делать, когда я терпеть не могу 40 ножек, но и не могу, чтобы они находились в помещении. Давить или не давить?
Не давить.
Не, ну, друзья, а если вы...
Они бегают быстро, они не...
Ловить.
Капканчик построить хитроумный, запазла ее, хлоп, значит.
За ножку.
Да, попалась.
У меня 40.
Не, ну, друзья, вы помните, первый принцип йоги, если есть возможность кого-то не убивать, даже сороконожку или муху, надо не убивать. Но, с другой стороны, не надо в идиота превращаться. Знаете, иной раз человек на природу выходит такой, знаете, последователь.
и давай, ой, там комар, он даже боится дотронуться, он его начинает, а иногда вообще бред, надо попросить, чтобы они ушли. Вот он просит комара, чтобы тот ушел.
Ну, а если это в квартире?
А? Нет, ну квартира, вы должны, это ваша территория, вы должны при минимуме... Ну, то есть, вот вы помните, да, первый принцип йоги, если у вас есть возможность не причинять вред, должны не причинять, но если такой возможности нет, и вы там задели, ну, что ж теперь сделать, это же ваша квартира, это же не вы в квартиру к сороконожке пришли и начали ее это, да. Вот, ну, да.
Если не задела специально.
А?
Не задела,
Не, ну зачем? Не, ну понятно, иногда мы в состоянии аффекта от увиденного начинаем, да, головы рубить. Вот, но желательно, конечно же, еще раз, да, да, то есть не надо муху не лел, как Александр Васильевич Суворов, я вот цитировал, он в своей биографии написал, то есть я человек, который за всю свою жизнь не убил ни комара, ни мухи, но при том, при всем пролил реки крови. Почему? Будучи полководцем, понятно, чем он там занимался. Ну, в атаку ты ведешь там людей. Понятно, там столько кровища. И при том, при всем, в обычной жизни муху боялся обидеть. Вот. И в этом что-то есть. То есть, если ваш долг, допустим, как вот в этой Бхагавадгите, сражаться, ну что ж поделать. Да, вот вы работаете в санэпидемстанции, и ваша задача тараканов травить. Есть такая у них служба. Ну, что тут поделать? Надо травить честно. Не так, как я в одной книжке прочитал, вообще там такие вообще чудеса, что типа надо их травить, а при этом поставить магнитофонную запись мантры, чтобы они, умирая под мантру, может быть, в этом есть какой-то смысл, а может быть и нет. Но я там согласен, если там великий какой-то святой будет при этом мантру петь. А если это бездушная машинка будет, там какие-то вибрации, я думаю, что тараканы-то, может, и не услышат. Хотя это очень открытый для меня. Вот.
Сегодня за завтраком обсуждали эту тему, как правильно убивать. Мантра или
девушка? Я все вспоминаю. Помните этот анекдот? Я все рассказывал, да? Когда было два монастыря в средние века, и там пили вино. А потом их совесть замучила, и они послали гонца к папе римскому спросить, можно ли пить вино или нет. Прошло какое-то время, в одном монастыре пить перестали, а в другом как пили, так и пьют. Начали выяснять, в чем разница. Выяснилось, что один гонец пришел к папе римскому и спросил, можно ли пить, когда молишься. Папа римский сказал, да вы что, ребята, вообще что ли, да, конечно же нельзя. А другой пришел и спросил, можно ли молиться, когда пьешь. Папа сказал, конечно можно, молиться можно всегда и везде, да. Вот точно так же, да, и там, можно ли убивать, читая мантру, или можно ли читать мантру, когда убиваешь, да? Как посмотреть? Да. Да, так вот, в чем вопрос был, как убивать правильно?
Да, ну, есть, я как-то по радио недавно слушал, так, какое-то высказывание было, там, по-моему, то ли создателя Apple, то ли еще кого-то там, ну, неважно, или Facebook, ну, он сказал примерно следующую фразу, что я ем только тех животных, которых убил сам. Ну вот, как бы, да, такой как бы принцип, если его соблюдаешь, то, конечно, да, то есть это порой сделать тяжело, да, но вот если ты даже на это решился, то как это правильно сделать? Вот, как вообще...
Не, ну здесь опять же принцип долга, если ты мясником работаешь.
Наверное... Да, да, это вопрос, например, действительно пойти на мясокомбинат, спросить, как правильно. Это на самом деле тоже, знаете, корову зарезать там или кому-нибудь овцу. Можно ее резать так, что там полдня кровища, она будет там кричать, и, знаете, как дилетант начинает заниматься, да? Вот, ведь, знаете, вопрос же тоже, знаете, вопрос... У вас были сперва страдания, а потом смерть? Или у вас без страданий была смерть? Ну, собственно, разные ситуации. Мы сейчас исключаем вопрос, что можно там вообще здесь никого не убивать. Ну, или по-другому. Ну, ваш долг там родину с автоматом в руках защищать. И вы бежите в атаку. Понятно, что вы там кого-то можете убить. Почему? Потому что ваш долг бежать в атаку. И представьте себе другую ситуацию, вы поймали противника, а вот сейчас я тебя сперва помучаю, да, а потом, значит, это самое.
или еще как-нибудь. Это же вопрос именно в том, чтобы сократить страдания. Ну, я не знаю, вот была там эта секта душителей в Индии, как они, таги, да. Тоже у них целый ритуал, понимаешь, как это самое, убивать, значит, этих самых во имя. У них очень странный был культ, они приносили в жертву людей, там, по-моему, англичане потом их вычислили и как бы накрыли всю секту. А, тоже у них был там целый ритуал, не просто так. А, я не знаю, мне затруднительно отвечать на такие вопросы, потому что, честно сказать, никого не убивал, да, то есть, ну, тяжело мне ответить. Вот, так, друзья, да, пожалуйста, у нас время еще осталось, давайте вопросы еще. Неужели, вот меня особенно интересует заочник.
На самом деле, уже до 10, если вопросов нет, мы можем плавненько перейти.
Не, ну я маленький.
Хорошо.
Не, просто давно. Вот 108 афоризмов тантра-йоги, тантра-нанда, это два разных документа.
Вообще говоря, да. Вообще
они
говоря.
Просто похожие. Да?
Не, они не похожи, они из единого такого, знаете, есть родственные так. А, я думал, ты отвечаешь на вопрос. Вот. Да, конечно. Ну, они все единой травы. Начинаешь читать там Маханирвана тантру, начинаешь читать Куларнава тантру. Там очень много общего, вплоть до оборотов речи, как бы, из родственные тексты, поэтому.
Вот тоже короткий вопрос из аксиоматики.
Да.
Когда прана начинает распадаться на сознание и энергию, в какой момент?
Где? Где распадаться?
Ну, неважно. Вот во Вселенной в мае. Вот, ну, мы же говорим там, ну, грубо говоря, пусть про наше тело будем разговаривать. Да, вот идет ниточка праны от нашего высшего я, вот попадает, ну, грубо говоря, доходит каким-то образом до нашего тела, и здесь как бы идет расщепление на сознание и энергию. Это вот.
Какой момент? Ответ следующий, друзья. Представьте, что вы успешный бизнесмен-менеджер. Вы построили там завод. У вас есть конструкторское бюро, которое проектирует чего-то. У вас есть рабочие, которые воплощают это в материю. А, и все, в общем-то, идет, работает. Те придумывают что-то новое, это воплощается. Кто-то использует сознание, кто-то энергию. И вот представьте, вы идете менеджер, владелец по своему предприятию, или хотя бы даже не владелец, просто менеджер, потому что владельцы сейчас, как правило, вообще там жирные коты, вообще ничего не делают, на Канарах только эти барыши подсчитывают, за них даже работают. Вот, вы идете, и вы столкнулись с проблемой. Вы заходите там, скажем, в зал, где там, ну, там какой-нибудь там рабочий вдруг запил, и станок стоит. И остановилась вся, весь конвейер остановился, а время идет там на часы и минуты. Вы сами становитесь вместо этого рабочего, пока он не протрезвится. То есть и вы начинаете, будучи как бы праной, демонстрировать проявление энергии там, где надо энергия. А на следующий день вы идете, зашли, значит, в этот самый, в какое-нибудь конструкторское бюро и видите, что там, значит, ваши лучшие умы, интеллектуалы никак не могут придумать новую схему. Не хватает мозгов. Вы с ними садитесь и начинаете действительно там что-то придумывать, разрабатывать. И вы выступаете уже в качестве сознания. То есть высвечиваете проблему, ищете пути ее решения. Вот точно так же и прана. Она как только лишь сталкивается с проблемами энергии, превращается в энергию и решает энергии, ну, как бы проблемы энергии. Как только сталкивается с проблемами сознания, превращается в сознание и начинает выполнять все функции сознания в автоматическом режиме. Вот так. То есть, циркулируя по нашему, скажем, структурам, она выискивает проблемы и тут же превращается то в одно, то в другое. Подобно еще раз хорошему менеджеру на хорошем предприятии. Ну, менеджер, для чего нужен на предприятии? Иногда говорят, а вот зачем нам этот менеджер? У станка не стоит. Новые эти самые эти товары не придумывает. А его как раз и задача свести все вместе. Чтобы одно и другое все работало. И в нем и заключено. То есть, по сути дела, это и есть то, что называется жизнь. Жизнь, она когда только сталкивается с какой-то либо проблемой, изыскивает возможность разрешить эту проблему, чтобы процесс не нарушался. Вот так себя ведет и прана. Универсально. Универсально.
А можно продолжение? Да. У меня родился вопрос. Я когда проходила курс тантра-йоги на наших интернет-йога-курсах, там была такая фраза, что энергия не зависит от сознания. И мне вот это запомнить, потому что мы можем же энергию сознания, сознание в энергию. В каком смысле независимость?
Ну, в том, что это как бы, ну, знаете, как вот, как принцип вечного видоизменения не зависит от принципа вечной неизменности. Это разные плоскости. Ну, что такое энергия? Принцип вечного видоизменения. Это по-другому шакти, энергия кундалини, женский принцип и так далее, и так далее. Это одна из составных частей всего того, что вы видите вокруг. Вы видите вокруг себя фактор вечного видоизменения. Но в то же самое время в окружающем вас мире присутствует фактор вечной неизменности. И здесь, как бы, знаете, это как, знаете, ну как, вот у вас вот в школе рисовали график ось X и ось Y. Угу. Как они друг от друга зависят? Да никак.
Ну, тем не менее, если...
Да, в одной системе координат, то есть это единая прана, которая может предстать либо так, либо эдак.
Но тем не менее, увеличивая энергию, из энергии идет сознание. Увеличивая сознание...
Это уже другой момент. Это уже момент по увеличению праны. То есть вы можете с помощью чего-то увеличить изначальную прану, а прана уже в свою очередь может быть трансформирована во что-то другое. Но не напрямую, а через...
Ну, то есть это уже производные, да, получается?
От энергия праны. Сознания – это производные от праны, да.
Потому что эти вот афоризмы, то есть накапливаем энергию, потом подтягиваем сознание, или там расширяем сознание, подтягиваем сознанием энергию.
Абсолютно правильно, да. То есть вот вы можете там изучать умную книжку по высшей математике и на каком-то этапе пробуксовывать. А можете потом после этого сделать 108 раз простираний. И казалось бы, какое это имеет отношение к изучению высшей математики? Вроде как никакого. А потом вы полные сил, отдохнувшие с какими-то новыми идеями, с новым восприятием, сели за решение той же самой задачки, хоп, она решилась. Что вы сделали? Вы методом энергии набрали прану, а потом ее потратили на, так сказать, фактор сознания. То есть в этом заключается, вот опять же мы рассматриваем конфликтная ситуация, вот конфликт интересов. Вообще есть такие трактаты, они очень интересные в свое время, трактаты ведения войны. Вот, ни больше, ни меньше, как войны. Но в изначальном плане все трактаты по ведению войны писались людьми абсолютными пацифистами. И под ведением войны они понимали ведение войны со своим собственным неведением. Потому что любая другая война, это в какой-то степени продолжение войны с неведением. Или помните высказывание, что пушки последний довод королей. То есть это самая грубая, некрасивая способ разрешать конфликт интересов. Или как, знаете, в восточных единоборствах мне так нравилось, что если ты вступил в поединок, ты уже проиграл. Настоящий мастер выигрывает, не вступая в рукопашную схватку. Или как вот сегодня будем также читать все... Марк здесь? Нет? Значит, будем читать Ригведу. Каждый будет голос командный отрабатывать, читать гимн мантры с Ригведы. Разные. Он целая книжка у нас. И вот там обращение к Варуне. То есть вот Индра это проявление, когда вы вот как бы уже с помощью военных действий отстаиваете свои интересы. А Варуна решает все конфликты на уровне зарождения мысли о том, что может быть дальнейшая какая-то проблема. То есть на 3 шага раньше. И вот, ну все-таки дошла ситуация, что конфликт интересов, война. И как любой полководец, Александр Васильевич Суворов, вы должны побеждать, что называется, не числом, а умением, малой кровью. И очень-очень изящно. Что, собственно говоря, он и демонстрировал всегда. Так вот, есть такие положения, что если ты сталкиваешься с такой глухой обороной сознания, Не надо воевать с противником его же оружием, потому что он превосходит тебя. Начинай воевать энергией. Если же он начинает воевать энергией, не надо воевать с энергией. Воюй сознанием. Ну то есть, и вот это вот грамотное использование выбора метода и смены метода делает чудеса. Там, где надо, можно не воевать, обойти противника с тылу и объявить, что он это в окружении, пускай сдается. А где-то наоборот, таким молниеносным ударом, как этот самый Александр Македонский, прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, и все. И когда он воевал с этим Дарием, который по численности его в 20 раз превосходил войско. Но какой недостаток у большой энергии? У большой энергии недостаток, она инертна. Когда у тебя там 200 тысяч человек, ты с трудом ими можешь управлять. Это, знаете, как такой большой-большой динозавр. А тут маленький зверек, юркий. Динозавр пока развернется. Зверек уже забежал и хвост отгрыз. Он только в другую сторону. Значит, этот лапу отгрыз там и так далее. Вот, то есть, как бы у сознания есть фактор внезапности, быстрой мобильности, быстрой смены направлений. А у энергии, наоборот, есть такая вот инертность, такая неподвижность. Если сознание слабое, оно увязнет в энергии. Если, наоборот, энергия слабая, то сознание бац-бац-бац-бац, малым количеством победа. Это касается ваших споров. Вот сейчас вот все вот эти мерзкие книжки, они меня раздражают там. Как одерживать победу в спорах, как отстаивать свои, значит, в общем, как всех зомбировать, программировать и так, чтобы, ну, как бы доминировать, да, таким вот, с позиции психологии, все это все психология. И читаешь, господи, ну, что вот они вот пишут? Ну, вот, во-первых, пишут откровенную лабуду, во-вторых, это будет пирова победа, ну, победишь ты там, глоткой возьмешь там, или какими-нибудь такими увертками, победишь ты в споре. Так в следующий раз с тобой просто вообще иметь дело не будут. И ты проиграешь много больше, чем выиграл. Вот, поэтому, как в дипломатии, как в военном искусстве, осознание методов энергии, осознание методов сознания очень важны. Все, друзья, у меня уже вон Виктория напоминает.